Слава Господу! Это время нам подарил Господь, и я благодарен Богу, что сегодня у нас есть возможность услышать Господа, услышать Его волю. Я глубоко уверен, что всякий, кто пришел сюда, и ему нужно слово от Господа, он его обязательно получит. Даже ни одного слова от Святого Духа не скажет здесь ни один проповедник, но внутрь тебя, независимо ни от кого, придет слово от Бога, и ты будешь развиваться и жить, потому что человек жив от всякого слышанного слова от Господа. От всякого слышанного слова от Господа он двигается вперед. У него всегда новое начало, когда есть слово от Бога. Я говорил уже несколько собраний подряд о том, что есть общераспространенные слова, которые Бог говорит всем людям. А есть слова, которые Он говорит лично человеку. Так вот, слова, которые Он говорит всем людям, там нету каких-то особенных условий. Они звучат, может быть, кто-то услышит, может быть, кто-то поймет. Но когда лично Бог обращается к человеку, то здесь уже происходит отбор людей. Мы понимаем, что Слово Божье – это вечная жизнь. Потому что Христос сказал, что то, что услышала Мария, то, что она приняла, то у нее уже не отнимется никогда. Все закончится, все уйдет, а слова Господа останутся навеки и навсегда. Итак, пазл за пазлом внутри человека формируется жизнь вечная, слово от Господа. Она увеличивается, как, знаете, рождение свыше, оно происходит точно так же, как рождение в физическом мире. Только там нету сроков. Просто вот в тебя начинает заходить слово от Бога. Потихоньку, постепенно. И вот когда она нарисует в тебе образ Божий. И когда можно душу твою переместить туда, где твой дух, где сформированное слово Божие. Тогда можно внешнего человека предавать смерти, потому что там уже жизни нету. Жизнь перешла, скрепилась и стянулась, приклеилась к словам Божьим. И это происходит только в случае, если лично Бог тебе говорит. Вот если лично Он тебе сказал, значит, у тебя уже частица божества внутри. И, существует какой-то определенный процент, сколько нужно, чтобы насобиралось в человеке, чтобы вся его душа перетянулась из-под власти плоти со страстями и похотями к совершенно новым страстям и похотям, истинным, правильным, духовным вещам. И если это произошло, то человек, да, он родился от слова. Во внутреннем человеке он уже находит удовольствие в законе Божьем. Это значит, что его душа переместилась под власть Духа, под власть Божьего Слова. Если это не произошло или слабо произошло, то человек так вот, он будет недоношенным ходить, и родить его нельзя, и, как говорится, ничего, никакого толку с этого не будет. Но когда душа перешла, тело Бог освобождает от плоти со страстями и похотями, и тогда происходит рождение от Духа. Тогда Дух дышит где хочет, делает все, что Он хочет. Писание говорит о духовном человеке. Кстати, есть очень большая ошибка, что духовный человек, он тоже вот младенец маленький, немощный, потом он растет. Нет, младенцем Писание называет душевного человека или плотского человека. Духовный человек судит обо всем, о нем судить никто не может. Как только ты переходишь под власть Духа, это равносильно, что ты вот совершенно необразованный, да, и любой вопрос Гуглу дал, и он дает тебе ответ, и ты, ну, выглядишь как совершенно всесторонне образованный. Точно так и чувство в духе. Как только ты переходишь в духовную жизнь, ты соединяешься с Богом напрямую, у тебя те же чувствования, ты слышишь Его голос, и информация идет мимо твоего разума, она плоть не пользует немало, она идет в дух, и она, ну, взрывами разрывается внутри человека, человек сам не знает, откуда он знает. Так бывает со всяким рожденным от духа. К сожалению, очень многие люди никогда не переживали этого явления, и нельзя сказать, что нерожденный человек совершенно. Он рожден, но он рожден от слова, как Писание говорит. Восхотел Бог, родил нас словом истины, чтобы что? Чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Вот зародышем. Вот Он восхотел, родил Своих учеников. И Он сказал, вы уже очищены через Слово, которое Я вам проповедовал. И это рождение произошло внутри. Внутри эта жизнь есть. Но верующие люди не понимают, что это только некоторый начаток, который, если не разовьется, я не говорю сейчас, будет этим людям спасение, не будет, меня это меньше всего волнует. Но я просто знаю то, что я вижу, как уже сегодня сказано было, что посмотри на дерево, увидишь плоды его и скажешь, что в этом дереве на самом деле. Я знаю, что сегодня нельзя сказать, что Дух дышит где хочет. Нельзя сказать, что Он сегодня может делать все, что Ему захочется. Мы по-прежнему исповедуем, что где-то внутри нас, под оболочкой внешнего человека, под оболочкой плоти со страстями и похотями, по-прежнему мучается и стенает великая частица Божества, которая, если бы вышла наружу, если бы могла делать все, что она хочет, то мир бы мог быть перевернут одним единственным человеком на земле. И я должен сказать, что очень редкие люди могут выходить на этот уровень, чтобы действительно их служение было служением Духа. Я хочу обратить ваше внимание снова на 5-6 главу книги Откровения. Потому что мне задают вопросы, и я все-таки, ну, решил еще раз пройти по этой главе. И хочу, чтобы вы внимательно послушали. Знаете, очень многие люди говорят, ты проповедуй Евангелие, не лезь туда, там ничего не понятно, сейчас вот напутаешь, потом перепутаешь, потом будешь говорить по-другому, и это сейчас вот забивать этим голову нету никакого смысла. Сколько людей, столько и мнений. На самом деле мы живем во время, хотите верьте, хотите нет, которое требует от нас очень ясного понимания книги Откровения. Что происходило раньше, что происходит сейчас, что будет происходить завтра. Если мы не усвоим эти вещи, мы можем оказаться среди людей глупых, которые не увидели времени своего посещения, времени, в которое Господь трубил, в которое Он говорил, что сейчас время вот эти вещи понять. Потому что завтра ими ты должен будешь апеллировать в этом мире, И если не будешь знать, ты просто будешь опоздавшим. Давайте обратим внимание на эти главы. И здесь я как раз и хочу поговорить о рождении свыше более глубоко. Итак, с первого стиха прочитаю несколько стихов. «И видел я, что ангел снял первую печать из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец». И вышел он, как победоносный, чтобы победить. Знаете, в основном люди, кого я слышал, кто пытается трактовать этот стих, они говорят, что вот этот стих этот говорит об Антихристе, что вот он вышел на белом коне, как победитель, он победит даже Церковь Господню. И вот это то, что Бог открыл в книге Откровения. И вообще, когда, толкуются вот эти печати, да? С одной стороны, когда мы читаем пятую главу, мы видим такую, супертайну, закрытую, запечатанную, что никто не мог догадаться, никто не мог прочитать, никто ничего не мог знать из этой тайны, из этой книги. И когда открывает, знаете, печать открывает, как получается, как пшик. А война будет, а голод будет. Разве это секрет какой-то был от кого-то когда-то? Что будет голод, что будет война, что будет меч. Или что Антихрист придет. От кого-то это когда-то пряталось, это в Новом Завете все подробно описано многократно, как будет, чем будет сопровождаться последнее время. Поэтому абсолютно неуместно говорить об этих печатях, как будто это какое-то вот простое дело. Да и вообще, что такое голод по сравнению со всем остальным? Апостол Павел говорил, я научился и в холоде, и в голоде всегда быть доволен. Это вопросы, которые вообще не играют никакой роли в Божьем Царстве. Это только для плотских людей. Голод там, запасайся, быстрее беги, что-то собирай и все прочее. Для духовного человека это никакого значения не имеет. Итак, давайте внимательно посмотрим на то, что на самом деле здесь Дух Божий пытается нам сказать. И потом мы подойдем к той мысли, которую я хотел бы сегодня открыть. Значит, вот такой выступает такое вот живое существо. И оно единственное, которое говорит громовым голосом. Все остальные просто говорят. А оно говорит громовым голосом. Это значит, что оно говорит какие-то очень сильные и даже бы я сказал, какие-то торжественные вещи, что-то очень такое яркое и громкое, правильно? Раз оно говорит громовым голосом. И вот он говорит, иди и смотри, я взглянул, вот конь белый, на нем всадник, имеющий лук, и дан ему был венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. Вы знаете, что начало церкви было в огромной, явлении огромной славы Бога. И действительно, первоапостольская церковь могла демонстрировать величие Бога внутри своей среды. Этому свидетельство, как я уже говорил, то, что случилось с Ананией и Сапфирой. Даже такие мелкие вещи, мелкая потребность человека к какому-то тщеславию, каким-то собственным ну, так сказать, набором авторитета осуждалась Богом просто категорически, и человек лишался жизни. Никто не мог пристать к этой церкви. Бог сам прилагал спасаемых к церкви, и множество чудес и знамений совершалось в их среде. Кроме этого, вы знаете, что церковь была наполнена славой Божьей, и все сияло просто в этой церкви. И так Бог от начала в своем тайном плане решил распространить Евангелие, сделать всплеск, сделать выброс такой благодати, чтобы распространить Евангелие. Некоторые люди говорят, что ну, Господь мечом только оперирует. Это сатана лук, у сатаны лук, это он бросает раскаленные стрелы, а Бог, поэтому это антихрист взял у сатаны этот лук, и вот он эти стрелы кидает. Но давайте посмотрим, скажем, вот такое место, Исаии 41 глава, прочитаю со второго стиха. «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собой, предал ему народы и покорил царей. Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром». Это пророчество издревле об Иисусе Христе. И здесь как меч, так и лук представлены как оружие Господа для того, чтобы сокрушать на своем пути и уничтожать все. Поэтому сказать, что лук – это что-то неправильное, это совершенно не библейское понятие. Значит, когда мы говорим о луке, мы понимаем, что вот мечом, когда ты идешь мечом войной, да, ты вокруг себя разрушаешь врага, расширяешь это царство, да? Когда ты пользуешься луком, то ты можешь стрельнуть в одну сторону, в другую сторону, то есть выборочно. Евангелие, проповеданное апостолами, оно не было распространено по всему миру. Оно, значит, выборочно, сам Бог знал, куда послать Павла, послать другого, и в каком-то городе было, в каком-то городе даже не слышали и не знали, и поэтому в этом смысле мы видим лук, натянул, пустил стрелу в определенное место, оно попало в определенное место, там я вот помню заставку какой-то христианской передачи, там они изображали такую из себя благодать, что они такой центр, и от них такие лучи по всему свету. Бух, там пробуждение случилось, так, точками. И вот это примерно вот так работает лук. Натянул, пустил, пустил в разные стороны. И так и случилось. Царствие Божие резко распространилось, сколько Богу было нужно. И что произошло дальше? Дальше мы читаем в книге Откровения. Плохо, что... Дальше мы читаем, и когда он снял вторую печать, я услышал второе животное, говорящее, «Иди и смотри». И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Как только Евангелие Царства распространилось по земле столько, сколько Богу нужно, Писание говорит очень четко, что Божьи люди остались в меньшинстве. Вас будут гнать, ненавидеть, всячески неправильно злословить. Бегите из одного города в другой. Да, это было и с самого, и с учениками. Но в то же время у учеников была сила. А после отшествия апостола Павла, Писание говорит, он говорит, что по моему отшествию войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратное, чтобы увлечь учеников за собой. Казалось бы, научись, как сделать так, чтобы это не случилось. Лучше объясни нам, что нам делать, чтобы нам действительно быть сильными ратоборцами. Нет, я знаю, что по моему отшествию обреченные абсолютно слова, это случится, к вам войдут лютые волки, не щадящее стадо. Я часто говорю, думаю, это же ведь реально такое соотношение силы. Один овца ничего не может сделать, другой лютый волк. Кто в единоборстве с ними друг с другом победит? Кто, как говорится, наестся мяса? Понятная и ясная картина. Почему они придут? Почему они так будут себя вести, как власть имеющие, разгонять, расхищать, убивать, уничтожать? Ну, мы знаем, что Писание говорит, что их слова будут распространяться, как рак. Вот, то есть, множится, люди, как вот Писание говорит, смотрите, как написано. Второе Тимофею, третья глава, 13 стиха почитаю. Смотрите, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Будут преуспевать во зле. Вот смотрите еще, значит, ну, я уже напомнил это место, что как рак будет их, и они будут тоже преуспевать в том, что их злые слова, их злые учения будут как рак распространяться, а вы, значит, бегите от них, там, скрывайтесь, прячьтесь, прах со своей одежды стрясайте. И мы знаем, что это время конкретно пришло тогда. Теперь читаем дальше, смотрим дальше, что происходит дальше с этой ситуацией. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Вот здесь я хотел бы по-особенному остановиться, потому что это основной бич христианства. Человек, приходящий к Богу, он может рассчитывать на то, чтобы бесплатно, без всяких особых усилий, получить вино и получить елей. Мы знаем, что когда ты идешь в присутствие Господня, когда ты ищешь Господа, не надо никакие жертвы делать особые. Ты просишь, и Он тебе отвечает. Особенно в твоем духовном детстве. Это происходит очень часто и быстро. И когда ты приносишь свои грехи к Нему, у тебя нету никаких проблем. И это мы должны очень четко знать, что всякий раз, когда ты пришел, когда ты извиняешься и говоришь: «Господи, прости меня, я сознаю, что я неправ, я отрекаюсь», ты должен знать, что не только прощает, но никогда не вспоминает. Несколько раз Бог подчеркивает, что Он бросает за хребет свой. Другое место говорит, изглаживает преступления наши. То есть вот где-то оно было записано, Он его вытирает, как будто его там не было записано. Бросает в пучину морскую, говорит Писание, чтобы мы понимали, что нету, был, вот, был, бросил его, и нету его больше. Не повреждай этих вещей. Эти вещи пусть будут постоянными на земле, пока я приду. Но что касается конкретно питания, есть два разные формы питания. Есть отборная пшеница и есть, скажем, овес. То есть то, чем питаются животные, и то, чем должен питаться человек. И вот для того, чтобы заработать то, чем должен питаться человек, нужно одному человеку целый день работать, чтобы получить этот динарий, чтобы на него купить меру хлеба, которую тебе одному только хватит на день. Что касается более простой пищи, то там двойная порция. Так будем говорить, чтобы получать какую-то душевную информацию от Господа, как Он тебя любит, к примеру, там, или всякие другие разные откровения, которые тебя водят по пустыне и решают какие-то мелкие вопросы твоей жизни, то она более легче, эта информация приходит. И человек, как ребенок маленький, восторгается: «Ой, как прекрасно, Бог мне открыл то и то». А посмотришь на эти откровения, это еда для животных, это еда для внешнего человека, это то, что, не есть, что приведет тебя на высший уровень, что будет держать тебя на уровне, как Писание говорит, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно. Надо откровение сынов Божьих, чтобы твари можно было разъяснить, что Бог хочет на самом деле от людей. Так вот, в данном случае твари – это не какие-то животные. Животные ничего не ожидают, и ни к чему они не предназначены, кроме супа и прочих всяких дел. В них нету тех данных, которые нужны Богу для того, чтобы общаться с личностью. Поэтому, что касается животных, в данном случае тварь, Писание говорит о том, что есть люди, у которых есть душа, есть тело, и мертвый совершенно дух. Это действительно тварь не в том оскорбительном смысле, а в том смысле, что ничего духа нету, сотворенное все, жизни нету в нем. Так вот, эти люди ищут настоящих откровений, но где взять тех, которые действительно сыны Божьи, имеют эти откровения? Так вот, пища вот эта разделенная, опять же таки, очень многие верующие люди, они пользуются пищей, как я уже сказал, общераспространенными христианскими истинами. Он идет где-то на интернет, он слушает всяких проповедников, он собирает всякую информацию, он образование получает. каких-то духовных колледжах, но все это совершенно не та пища, которая сделает тебя воистину свободным. Потому что есть пища, которая делает тебя воистину свободным. И здесь уже условие, если ты посвятил этой пище всю свою жизнь, то есть, как сказал Христос, Он сказал, что если не возненавидишь все-все-все, и отца, и мать, и жену, и детей, и всю свою жизнь, если не возненавидишь, что не можешь быть моим учеником. Я лично с тобой, вот так, чтобы ты открыл дверь, я вошел и вечерил с тобой, я не могу с тобой так, потому что у тебя оно все перепутается, у тебя слишком много разных ценностей, и ты не сможешь дать должной цены моему драгоценному слову. Ты не сможешь поставить его на пьедестал. Сначала я должен выгрузить тебя. И вот здесь верующий человек должен понимать, здесь твоя и победа, здесь твое и усилие, которое Писание говорит, Царствие Божье от дней Иоанна усилием берется. Не усилие очищения себя с плохого дерева, плохих плодов. Это бесперспективная трата времени. Ты будешь чистить, они будут расти, ты будешь чистить, они будут расти. Да, хорошее там сравнение, что лучше взорвать завод, чтобы водку не выпускал, чем бить бутылки там на конвейере где-то. Да, но ты же свое-то дерево не взорвешь. Вот в чем проблема. Себя-то ты не взорвешь. Поэтому ты должен умереть, и твое должно все умереть для того, чтобы Бог мог открывать в тебе свое. И вот это величайшая проблема, то, что люди тешатся тем, что есть благодать. Мы помолились, слезы пошли, мы порадовались, мы почувствовали прощение. Что еще нам надо? Ну, подумай, что у нас миллионы вопросов, которые, как тараканы наседают на нашу веру и делают нас абсолютно инфантильными, что всю душу отдать я не могу, потому что я же не глупый человек. Я смотрю, я вижу, что это не получается ни у кого слева, ни у кого справа. Я знаю, какими методами двигаются церкви, как кто такие так называемые помазанники. И я смотрю так, с одной стороны, вроде и Бог нужен, с другой стороны, с опаской, чтобы не казаться полным, наивным таким глупцом. И вот так вот многие верующие вот так вот и кочуют по жизни. Знаете, на самом деле, еще раз напомню эту важнейшую истину. Бог создал свою церковь примерно вот на таких условиях. Человек приходит к Богу, и Бог ему начинает говорить слова, которые нужны только ребенку. Они не есть. Писание говорит, что младенец не сведущ в слове правды. Это не слово правды, это слово для ребенка. И вот удивительно, я по себе знаю, вот когда начинаешь вырастать из этого слова, то есть что значит вырастать из этого слова? Ты начинаешь смотреть, и ты видишь, что раньше у меня были как розовые очки. Я смотрел и говорил, да, ты смотри, Бог так мощно двигается, такая слава Божия, такая все так двигается. Как немножко подрос, я начинаю, сначала маленькие вопросы появляются, потом больше вопросов, и очень много нестыковок начинают бомбардировать твое сознание. Очень много с реальной жизнью не сходится ни то, что написано в Писании, ни то, что происходит в церкви, ни то, что происходит вот тут внутри. И если только человек имеет, ну, более или менее приличную совесть, он начинает отступать назад. Он начинает или играть игру, или же просто опускать руки и стоять в стороне, что типа, ну, в Царство Божие попадем, там будет все ясно. И самое страшное, конечно же, когда дьявол не дает ему сомневаться, накачивает его такими эмоциями постоянно на собрании, там, вперед, ура! И у него столько энтузиазму, и вот он его готовит к облому. Поднимает его, поднимает его, поднимает, потом обваливает его с целью, чтобы человек остановился навсегда. Ему бы надо было, когда маленькие вопросы, останавливаться, присматриваться, начать задавать эти вопросы себе честно. Рожден ли я свыше? Дитя ли я Божье по полном смысле слова? Что это вот это вот написано, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, все, что не захотите, просите, и будет вам. Что это вообще за слова, как они сюда попали, если нигде в жизни нету такого? И просто мы должны знать, Бог в церкви такие вещи открывать не будет. Почему? Потому что церковь наполнена, значит, людьми, которыми... Вот апостол Павел пришел в церковь, он говорит, я не мог говорить с вами, братья. Нет смысла об этом говорить, потому что вы еще больше запутаетесь. Если вы детскую пищу не переработали, не смогли с ней справиться, значит, говорить о чем-то другом, это нет никакой нужды. Кроме того, понимаете, церковь так Богом устроена, что там, скажем, какая-то большая часть плевел сидит и какая-то часть истинной пшеницы. И вот плевелы, которые дьяволом, ну, как бы подогреваются, они, значит, проповедуют эту детскую, эту информацию с той целью, чтобы не дать человеку идти дальше. Они очень громко, красиво начинают кричать, все у нас хорошо, слава Богу, мы идем в небо, мы счастливейшие люди на земле, и они кричат, кричат. Они кричат правильные слова, что странно, что и Божьи истинные сосуды, которые призваны работать в детском садике, допустим, они те же самые слова говорят, но они говорят их от Бога, с помазанием от Святого Духа, чтобы те, которые слушают, дети, могли понять, да, Бог меня любит, да, Он меня прощает, да, Он никогда мне не вспомнит ничего плохого и все такое, и Он мне Царство Божие обещает. Это детская пища. Но эти же, такими же самыми словами, такими же самыми проповедями проповедуют мертвую букву. Причем, ведь принимает вид ангела света, абсолютно копирует как бы присутствие Господне, на то он и плевел, он очень похож на пшеницу. И он начинает эту всю сказку рассказывать, какие мы счастливые, только лишь для одной цели, чтобы не дать человеку начать задавать эти вопросы. Задавать эти множество, множество, их великое множество, этих, его время уже пришло, не сидеть на молоке, не думать об этом времени, а думать о том, что на самом деле вокруг тебя. Ты уже вырос из этого наивного детского возраста. Нет, его будут накачивать, его будут внушать ему вот эту всю информацию, и он будет летать на этих позитивах, абсолютно глупых. Вот. Что я этим хочу сказать? К Конечно же, верующий человек должен смотреть правде в глаза. С какого-то определенного времени ты должен возненавидеть все наивное, все детское, все то, что связано с громкими словами и легкой, ну, как бы, помощью. Я вспомню, сколько раз вот было в моей жизни, думаю, ну все, дошел уже до черты, не могу больше, Господь не отвечает. Все выманиваешь, выпрашиваешь у него, просишь, он какие-то крохи даст, что-то, и опять молчит, и опять ты постишься, молишься, просишь, а он молчит, и такое раздражение начинает приходить, что мне это надо, что это моя церковь, что это мое дело, что я... Тут хожу, ною день и ночь, а ты ничего вообще не отвечаешь. И только сел на ноль, не буду ничего, все, ничего не работает. Может, он меня уже не любит, может, он меня за что-то не прощает. И тут вдруг приходит и начинает тебя подымать. Подымает опять до определенной точки, довел, ты начинаешь где-то... шкурой чувствовать, что опять будет уходить, опять будет оставлять. И ты начинаешь кричать, и Господи, ну не хочу я другой жизни, не уходи, дай мне, ну, твое присутствие, твою благодать, это ж так хорошо. Он чуть-чуть подымет на сантиметр, а на 2 метра опустит через неделю. Потом опять чуть-чуть приподнимет, если ты сильно уже с ума сходишь. Опять опускает. И в течение каких-то месяцев ты снова на той же линии, с которой ты начинал. И так происходит 5-10 раз, и потом в конце концов старые закаленные христиане, поверьте, они уже ничего не ищут, ничего им не надо. Это вот только начинающие, а эти, они и Библию не читают, молиться не молятся, потому что все это бесполезно. И я очень сильно много об этом переживал и не мог никак понять, но это ж ты меня, я вообще по жизни, я очень сильно, ну, ужасный скептик. Я, прежде чем я во что-то поверю и что-то начну исповедовать, я... миллион раз, ну, как говорится, попытаюсь как-то это опровергнуть. И, понимаете, ситуация такая, что если ты поймешь, что елей и вино – это хорошо, это работает, причем оно работает... какое-то время усилено, а потом с каждым разом оно уменьшается не потому, что его ограничено, потому что оно уже начинает тебе вредить, потому что ты еще 10 раз вот так подымешься, опустишься, а потом в конце концов, как, знаете, кардиограмма бежит, у больного бежит, потом уже настолько он устал, такой бинг, и все. Пошел по плоскости. Так вот, я хочу сегодня сказать, что это страшное явление, и оно сегодня работает. Все силы, и там только твоя победа будет, если все силы свои ты приложишь на то, что говори, Господи, ибо раб твой слушает тебя. Дай мне истину. Дай мне слышать твой голос, если я услышу тебя. Ну, понятное дело, что сразу ты не заплатишь этой цены. Это даром молоко и вино, да? Но для того, чтобы услышать Господа, все равно нужно заплатить. Покупайте, приходите даром, но покупайте. То есть, если ты... потихоньку, постепенно поднимаешь внутри себя эту планку потребности в Слове Божьем. Вот, если пребудете в моем Слове, вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Если ты поднимаешь эту планку, любой вопрос в церкви, и там, скажем, изнасиловали, убили маленькую девочку. Все спрятали свои головы в песок. Моя хата с краю, я ничего не знаю. Что это, Господи? Что ты хочешь показать нам, христианам? Что родители эти были грешнее других родителей, или ребенок это чем-то виноват, или что это, Господь? И таких этих «что» у человека, который хоть немножко подрос, у него должно появляться миллион. И он должен ходить ими беременным. Он должен носить эти проблемы. Я хочу знать тебя, кто ты такой? Почему ты делаешь то или другое? Я хочу света больше, я хочу ясности больше. Но, увы, никому это не нужно. Или человек инфантильный совершенно, или человек залез в самые неприятные мне люди, которые чересчур это самое... позитив включили и живут себе счастливо, улыбаются. Вот. Но как мало тех людей, которые я хочу ясности, я хочу знать тебя. И, конечно же, целый день надо работать на такую пищу, что Бог начал говорить тебе лично. Они дошли до того, что говорят, да никому Бог не говорит ничего лично. Что Он говорит? Вы уже, один там пишет, говорит, вы уже замучили своими откровениями, как не какой-то больной на голову, так у него откровения идут, и он тут вот это портит бумагу. Потому что действительно, это мать мущая людей, которая рассказывает откровения, которые никакими откровениями не являются. Выдумки, как говорится, рябой кобылы сон, а не откровения. Вот. Но дело в том, что Бог ищет себе таких людей. Кто поставит перед собой... Дьявол превозносится, дела его видны. Воля его выполняется миллионами, миллиардами людей беспрекословно, без даже всяких этих самых уговоров. Только предложил, и побежали сразу, один за одним. Появилась мода, и завтра появится мода ходить с клыками такими. Будут ходить и с клыками. Вот. Божье дело, Церковь Божья. Когда посмотришь внимательно на то, что происходит внутри церкви, на уровень развития людей, на проблемы, которые обременяют этих людей, на все, когда по-честному посмотришь, ты же понимаешь, что это абсолютная немощь и убогость. И потому мы, может быть, имеем там 1% усилий от наших евангелизаций. Да? Но как-то это как бы, а что имеем, и тем радуемся, и тем довольны. Но хотел бы Бог этого, конечно же, не хотел. Итак, времени у меня уже очень мало, я просто скажу, что четвертое живое существо, когда вышло и стало идти, смотри, то там все уже присутствовало. И меч, и голод, и все-все-все проблемы для того, чтобы какая-то определенная работа была сделана. И вот я хочу, потому что странно, я это объяснял, и опять как бы задается такой же вопрос, а что такое вот эти живые существа? Кто они, эти живые существа? Значит, здесь мы четко видим, на чем мы вот должна строиться наше мировоззрение этих истин. Во-первых, мы должны знать, что до какого-то времени это была первейшая тайна от всех. Ни сын не знал, никто ни на небе, ни на земле, никто не мог прочитать. Все было запечатано, закрыто. Это означает только одно. Это означает, что эта информация повредит делу Божию, если она будет не вовремя открыта. И вот я должен сказать, что каждое живое существо, возьмите вот, допустим, убитых под жертвенником во время проповеди апостольской. Все апостолы были убиты, да? И вот есть же масса проповедников, которые говорят, Христос все сделал, ничего уже не надо, уже все готово. Зачем тогда он, как апостол Павел говорит, что я во плоти моей дополняю страдания Христова? Зачем он тогда позволил в таких мученических муках умирать всем апостолам? Кому шкуру сняли, кому голову отрубили, кого вверх ногами распяли, кого что? Все они, кроме Иоанна, как говорит история, были ужасно замучены. И каждое вот это живое существо в каждой конкретно обстоятельствах, то ли это сила Божья и слава Божья, и их гнали только через плоть, да? Вот собралось какое-то число людей, которые были уничтожены за это время. Вот все вместе они и формируют из себя это живое существо. Я дальше объясню, зачем это живое существо нужно. Также и само время, вот Бог определил время, большой меч выпустил на землю. Это не имеется в виду какая-то война. Это имеется в виду то, что сказал когда-то Христос, что я не пришел, не принес мир на землю. Я принес меч. Двое против троих, трое против двоих. Дети восстанут на родителей и умертвят их. Об этой войне ведется речь, что при тяжелейших обстоятельствах и при с одной стороны, убирается усилие благодати, заходят лютые волки, и начинается война. И вот кто из этих людей, в состоянии был сохранять веру, сохранять и двигаться вперед, и приобретать нужные вещи пред Богом, они все, опять же, таки собираются, эти люди, которые были убиты под жертвенником, собираются и тоже из себя представляют такую общую структуру. Ну, мы понимаем, вот мы церковь тоже ж будем одно тело. И когда мы говорим о людях, которые при мизерном движении слова, они просто приходят к познанию истины, они понимают, что значит познать истину, чтобы истина сделала их свободными. И, конечно же, как только они приходят к свободе, потому что сейчас время сеяния, их просто сразу убивают. Эти люди долго не живут на земле. Их, как Христа, никто не видел и не считал его за что-то серьезное при его жизни. Считали его совершенно безумным и одержимым. Так и сегодня всякий человек, кто поднимается в духовную жизнь, кто обретает полноту Евангелия, он долго не живет на земле. Вот. Но тем не менее Бог собирает из них, собирает тех, которые, несмотря на то, что хлебушка мало, они все другие занятия отодвинули от себя и сказали: «Мне вот это нужно». Это моя жизнь, ради этого я хочу жить. Я хочу знать правду от первоисточника. Я хочу понимать, никогда он мне не даст камень. Не надо врать, что тебя там сатана тебя обманет, и ты там в искушение попадешь. Если ты будешь искать славы человеческой, если ты будешь искать власти, положения, да, ты попадешь куда-то. Но если тебе искренне нужна правда, если ты хочешь прожить плодотворную жизнь с истинным смыслом, чтобы потом не пришлось тебе моргать глазами и говорить: «Господи, да как же я был так обманут, прожил, молотил непонятно что, добивался непонятно чего, и теперь голый и босый иду в конец своей жизни». Вот. Так вот, эти люди собираются. И, конечно же, вот эти все под жертвенником, когда пятая печать была снята, когда эти четыре животных уже наполнились, каждый своей секцией, каждый в своем призвании, они собрались, эти группы, нужные людей, для чего? Для того, чтобы кончину века встретить вместе с жнущими, потому что Писание говорит, что сеющие и жнущие, они встретятся. И жатва – это кончина века. Это огромная тайна, которую Бог прятал до времени, когда нужно было насобирать могущество тех, которые отдали свою жизнь и просто посеяли это, потому что жнущие – это совершенно другая категория людей. Жнущие – это люди, которые получат очень большую благодать, не имея ничего за своей душой, чтобы они потом не могли похвалиться. Они просто в единочастье встанут и выйдут. Конечно, Бог их будет готовить, но их ситуация будет примерно такая же, как апостолов. Они такие все разбитые, разочарованные, потерянные. Может быть, уже рыбу пойдем ловить, все уже пропало, ничего уже нам не светит. И тут благодать приходит и делает их новыми людьми. Точно так и здесь. Жнущие, они вот будут из этой категории людей. Но Бог, вот мы должны понимать, что война не идет между Богом и дьяволом. Никто он вообще перед Богом, эта тщедушная личность. Война – это наш враг. И мы должны стать победителями его. Мы должны победить. Как-то вот говорят, вроде как мы, но не мы, кто мы, Христос за нас, и все придумывают, но на самом деле это война, которую нам вести. Поэтому та сила, она собранная за все эти поколения, и причем она разбита на четыре разных, ну, возможностей, четыре разных подхода атаковать врага с разных сторон. Знаете, со всех четырех сторон света его атаковать. Потому что он будет сброшен с неба не кем-то, он будет сброшен с неба святыми. Потому что Писание говорит, что они победили его кровью Агнца и словом своего свидетельства, не возлюбивши души даже своей даже до смерти. Понятное дело, что это не ангелы и не какие-то там Михаил Архангел, как я в прошлое собрание говорил. Это люди, достигшие совершенства здесь на земле не своими усилиями, а действием Слова Божия, которое проникло в них и сделало внутри них жизнь вечную, которая вытеснила все временное, и все временное просто улетучилось навеки навсегда. И я хотел бы вдохновить вас, хотел бы, ну, каким-то образом заинтересовать вас, особенно книгой Откровения. Я вижу, ну, беспечных людей, которые не хотят понять, что мы живем во время, когда Бог требует других условий. Сколько Он будет уже говорить тебе и лечить тебя? Сколько ты еще будешь потребленцем? Пора бы тебе подумать о том, что у Бога есть план для тебя, и что это время приближается очень быстро. Миллионы и даже миллиарды людей одновременно придут к Богу, потому что Евангелие Царства распространится по всей земле, и это скоро уже случится. И Богу уже сегодня нужны люди, кто бы ты ни был, ты нужен Ему. Пусть у тебя 5 детей, 10 детей, пусть у тебя уже тебе 70 лет, ты же еле ходишь. Все это поправимо, все это будет быстро делаться, поэтому любого, кто захочет воспользоваться этим благом, стать носителем славы Божией на земле, он может этим воспользоваться. Господь ждет, Господь зовет. И если ты откликнешься на него, на его голос, если ты поймешь, что тебе нужно слово вечное, вечное слово, он превознес его выше всякого имени, и он никогда не будет им разбрасываться так, чтобы ты его потоптал ногами своими. Если ты дашь эту цену, если ты отдвинешь свою жизнь и скажешь, моя жизнь только для одного, чтобы слышать, понять, разуметь, принять и выполнить святую волю великого Бога, то в таком случае Бог начнет открывать внутри тебя источники, которые, места, в которые Он будет закладывать свое слово вечное, и следует еще раз утверждать, которое никто никогда уже у тебя не отнимет. Конечно же, если ты не насобираешь его достаточно и придешь к своему концу, то Бог нейтрализует то слово в тебе. Но если ты будешь собирать это слово по крупицам, по частям, Господь, объясни, я же твое дитя, в конце концов, ну почему я должен жить в потемках? Почему я не могу получить лично от твоих рук хлеба, чтобы мне знать и понимать точно, как, куда, зачем и сколько двигаться, чтобы быть разумным человеком на этой земле? Не надо смотреть сегодня на передовых. Это совсем не то, что хочет Бог. Мегачерчи и все прочее – это не для тебя. Тебе нужно понять, что если Бог не откроет, никто никогда не откроет. Если Бог откроет, никто никогда не закроет. Поэтому хватайся за Слово Божье и беги, по крайней мере, в первую очередь на собрание постоянно. Во-вторых, дома всегда проси хлеба. И вот буквально последнюю мысль, и мы будем молиться. В твоей жизни тоже очень много ситуаций, которые ты не можешь объяснить. И Бог усиляет эти ситуации. Для чего? Для того, чтобы появлялись вопросы. Для того, чтобы появлялась способность идти в прямую связь. Потому что эта информация индивидуальная. Это не общая. Ты не найдешь ее ни в каких толкователях. Ты ее найдешь только от лица Господа. и все твои вопросы, пусть они, ну, не твои, пусть они соседа, пусть они твоего брата, пусть они кого... Почему? Что в церкви не так? Что во мне не так? Что, почему дьявол так? Почему это так? Почему это так? Какой-то степень вопросов наберешь... Количество вопросов. Потом начнешь видеть, Бог начинает потихоньку просвещать светом и открывать тебе свою истину. Поэтому будь благословен. Благословен Господом и вперед для достижения разумных целей. Хватит протирать штаны и прикидываться людьми, которые служат Богу. Господь требует очень... ну, настоятельно в это последнее время от всех нас решительных действий. Будьте благословенны. Давайте встанем для молитвы еще раз сегодня. Господь благословенный вовеки. Благословенно имя Твое. Благословен Ты во всем, что Ты делаешь, Владыка Святой, Бог праведный и вечный. Мы нуждаемся в Тебе. Мы умоляем Тебя, Господь, дабы не отделил Ты нас глупым к невежественным и не отвернулся от нас навсегда. Господь, дай нам сегодня достаточно мудрости, достаточной способности видеть нашим глазам все то, что есть в Твоих планах, в Твоей воле. Господи Боже милосердный, я знаю, и я чувствую, и слышу это внутри себя, как Дух Твой Святой тревожно обращается ко многим и многим и призывает поторопиться, призывает одуматься, призывает сесть и рассудить, что за время, в которое мы живем на этой земле. Господь, дай нам это... каждому из нас эту мудрость и эту способность разобраться в самом себе и во всех тех вопросах, которые ставит перед нами жизнь, и увидеть настоящее, ценное то, что от Тебя, а все то, что от человека, все то, что прививается к нам посредством плевел, Господь, да будет отсечено... основательно и отделено от всего нашего исповедания, потому что Ты гневаешься на людей, кто не отсоединил из своего исповедания детские впечатления, детскую веру и детские откровения, которые Ты давал ему. Они работали, но сегодня Ты требуешь совершенно другие условия и отношений с каждым из нас. Дай нам достаточно мудрости и способности все это увидеть, пережить, понять и прославить имя Твое Святое нашим добрым поведением и добрым стремлением во имя славы Твоей. Пусть будет благословен каждый человек, кто идет этим путем, кому нужна настоящая жизнь, а не подделка. Благословения Твои, Господь, тем, которых нет сегодня здесь по разным причинам. Ты знаешь, Господь, все. Мы призываем на них власть Твою, кто от Тебя, кто Тобою ведомый. Пусть будет уразумен Тобой, Господь, Владыка неба и земли. Пусть имя Твое будет благословено. Во веки Тебе слава за все. Аминь.